По одному этому я мог с уверенностью сказать, что здешний мастер — криворукий халтурщик, который и сам не знает, куда в очередной раз забросил свой инструмент. И ведь инструментов тут немного, явно все наперечит. Так что это не просто беспечность, это хоть маленькое, а все же преступление против эффективности. У меня не дрогнула ни одна струна совести, когда моя рука сгребла эту добычу. Ему они нужнее не будут, а мне спасут работу. Вооружившись, я быстрым шагом вернулся в свой темный угол. Керосин как раз мне уже помог, рыжая корка на ходовом винте потемнела и стала рыхлой. Вот теперь ее можно и сбить. Я взял трофейный напильник, к слову, оказавшимся обломанным, удобно перехватил стертую деревянную рукоять и с силой провел по губкам тисков. Ржавчина подавалась с вязким скрипом, осыпаясь на пол бурой пылью. Однако бросаться со всем жаром на нее было нельзя. Работать нужно было ювелирно. Одно неверное движение надави пожестче, вроде бы, чтобы разом больше снять, и попортишь всю геометрию зажимных губок. А тиски мне нужны были с идеальным сведением плоскостей. Скоро я поймал ритм. Толчок вперед с нажимом, возврат в холостую. Металл под напильником начал нагреваться, распространяя терпкий запах растертой ржавчины и керосина. Сквозь грязь уже проступала сталь. Я отвоевывал свой инструмент у времени. Миллиметр за миллиметром. Вжух, вжух. Я отложил напильник, обернул ладонь куском наждачного полотна. Скорее, даже его примитивным местным прототипом на жесткой, почти картонной основе. И с силой прошелся по губкам тисков. Под пальцами хрустели мелкие ржавые крошки. Грубая ткань стирала последние следы окисла, доводя поверхность до матового стального блеска. Я наклонился и подул на губки, сметая прочь пыль.
«Идеально ровно! Ульян, едрить твою через коромысло, мать-перемать!» Вдруг заорал на весь цех дед Матвей, перекрывая даже шум трансмиссий. «Куда ты, остолоп, кулису зажимаешь? На кой ляд она тебе в тисках сдалась, если нам надо сухарь подгонять? Ты что, слепой, ирод?» Дед Матвей, красный как кумач, колотил кулаком по станине, а его ученик Ульян, размазывая по лицу слезы пополам с мазутом, дрожащими руками пытался загнать стальной направляющий сухарь в паз кулисы. «Не лезет, Матвей Ильич!» Всхлипывал Ульян, налегая на деталь всем своим тщедушным весом.
Клинит его.
«Киянкой бей, ирод! Пихай его!»
Орал старик, брызгая слюной.
«Бей, пока не сядет! Косорукий ублюдок! Прошка!»
Рявкнул Матвей. «А ну, подь сюда!»
«Сейчас, Матвей Ильич, бегу!»
«Аж пятки сверкают!» — выкрикнул я, издеваясь. «Уговор будет?» «Да чтоб тебя нелегкая взяла!»
«Уговор!» «Покажешь этому остолопу, как вчера делал!»
«Только без выкрутасов!» Показал я обратно к своей ржавой погибели. Я не торопился. Вытер руки о ветошь, посмотрел сперва на кулису, потом на Ульяна. Потом на самого деда. «А сам что же не хочешь показать, Матвей Ильич?» — спросил я ровно. Старик прищурился. «Я хочу посмотреть, как ты покажешь.
Много вчера умничал. Вот и докажи, что не случайно вышло».
«Вот оно. Сам подошел. Сам попросил. Хоть и завернул просьбу в приказ». Я чуть усмехнулся и кивнул на его инструментальный ящик. «Я показываю, как надо. И помогаю с одной кулисой».
«Ты даешь мне кордовую щетку и хороший шабер из своего ящика до конца смены. И больше не называешь меня выродком, ублюдком. И всяко-разно».
«Чего?» — протянул дед багровее.
«Ты хотел посмотреть, как я работаю».
«А, я хочу работать нормальным инструментом.
Все честно. После этого уже можно вести к твоему существующему».
«Чего тебе надо?» — наконец процедил он.
«После скажу».
Победно усмехнулся я. Я шагнул из своей тени в их освещенный квадрат.
Я подошел вплотную, глядя на изуродованную заготовку. «Ударишь киянкой, расплющишь паз к чертовой матери.
Тогда эту кулису только в переплавку», — спокойно произнес я. Дед Матвей резко обернулся. «Так сделайте, вырод!» — выкрикнул Матвей и отдернул себя.
Воспитательный процесс в силе.
Вновь все остановили работу и стали глазеть на очередной акт явно полюбившегося цехового спектакля. Вот только не хочется мне быть актером. Не мое это.
Рубль. Никак иначе. Мой рубль.
«И я начинаю работать», — сказал я, предлагая мировую.
Оставлял я только за собой один козырь. Не предложил сделать всю работу за деда и его нерадивого ученика.
Началась борьба взглядов. Матвей Ильич прожигал меня своими глазами с прищуром. Я смотрел спокойно, ровно. Словно бы и в никуда.
Так что получалось, что это он со мной борется.
А я только жду решения мастерового. Через несколько секунд он понял, сколько бы стрел ни метал он взглядом, они до меня не долетают.
Растворяются в воздухе. «Чего тебе надо?»
Наконец процедил он. «Кордовую щетку. И шабер. Из инструментальной стали. Из твоего личного ящика». Сделав небольшую паузу, я добавил.
«До конца смены». «Конечно, до конца. Она больше и не дал бы. Это как бабу свою тебе. Мал ты еще по бабам то».
Матвей сплюнул и пошел к своему инструменту. И я тихо, чтобы никто не услышал. «Получается, что бабу свою ты мне на смену отдал бы».
К слову, что-что, но станок у него был прибран, а инструмент разложен и протерт тряпками начисто. Не пропащий он, дед.
Ленивый, выгоду во всем ищет, это да. Но и с понятием.
Мог бы быть в нем поменьше привычной наглости мастера и сам с браком разобраться. «Ну, гляди, Прошка, ежели сломаешь жало, я тебя в котле с мазутом утоплю», — выплюнул он.
«Оставьте это. Сейчас закончу и сделаю, если только вы с ним уже не убили кулису», — деловито сказал я.
«Едрит твою налево, деловой то какой стал», — пробурчал дед, но, по всей видимости, понял, что продолжать свою политику по приструнению и приручению меня себе дороже.
и зажевал губу. Я молча подошел к дедову ящику и сам подобрал сокровища, а потом вернулся в свой угол. «Сейчас зачищу и вернусь», — сказал я. Я подвесил керосиновую летучую мышь пониже, так, чтобы ее желтоватый дрожащий свет бил прямо на станину токарного станка. Зрелище было по-прежнему жалким, ведь вычистил я только винт. Но сейчас я видел не ржавчину. Я видел перспективу. Ну, поехали. Я взял кордовую щетку и с размаху опустил ее на пропитанную керосином направляющую. Ших! 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 Я прижал грань шабера к резьбе винта и с нажимом потянул на себя. Тсс! СКРР! Арть! Раздался высокий поющий звук срезаемого металла. Из-под лезвия змеей поползла тончайшая с волосок ржавая стружка. Я шабрил винт канавка за канавкой, снимая въевшуюся оспу коррозии до чистого белого металла. Это была хирургия. Одно неверное движение, и я срежу профиль резьбы. И не лень те паря жилы рвать, раздался густой голос над ухом. Я вздрогнул и оторвался от работы. Рядом стоял Данила Емельянович. Усатый мастеровой облокотился на мой верстак, невозмутимо пуская под потолок сизые кольца дыма от толстой самокрутки. В его глазах, смотрящих из-под козырька замасленного картуза, плясали смешинки. «Инструмент, деть Данил, чистоту любит», ответил я, смахивая пот со лба тыльной стороной ладони. «Мертвый станок деталь не выточит». Данила хмыкнул, стряхивая пепел прямо на земляной пол. «Глупый ты еще. У нас на заводе за такое по головке не гладят. Эрасту Никитичу, управляющему нашему. Твоя чистота до одного места. Ему план нужен. Работу знай, молоти. А станок этот, над которым ты битый час теперь порхаешь, списан давно. Ты сейчас его вылежешь, а завтра придут грузчики и в лому волокут. Станков должно быть 5 в цеху. Будет. А старый или новый, то не сильно беспокоит начальство», — объяснял мне ситуацию мастер. «Не сочти за неуважение, но не курил бы ты тут, дядька Данила. Я керосином все тут смазывал, полыхнет, не дай боже». Тут же мастеровой негромко хмыкнул, спрятал цигарку. «Спасибо», — сказал я. «Стоило поблагодарить хотя бы уже за то, что он пришел ко мне с советом, хоть и не был с ним согласен». «Зря ты. Все едино уволокут», — повторил тот, посматривая в сторону Матвея, который бурил нас тяжелым взглядом.
«Не уволокут», — жестко сказал я.
«Если он завтра утром даст первую стружку, не уволокут. Капиталисты, хозяева наши, то бишь деньги, считать умеют. А хороший токарный станок стоит сколько?»
«Много».
«Ну-ну».
«Счетовод», — пробормотал он, вытирая усы.
«Ладно, посмотрим, чего твоя арифметика стоит. А завтра воскресенье. В церкву идти нужно». «Данила, отойди от ученика, мога!» — закричал дед Матвей. «Нехай доделывает». Мастер хмыкнул, развернулся и в развалочку пошел к своему месту. Однако, хотя я и упорствовал, казалось, разговором нашим он все же доволен. А я вернулся к работе. Финальный этап. Я взял кусок наждачного полотна, плеснул на него немного чистого машинного масла из найденной масленки и начал шлифовать направляющие тисков.
Смесь масла и абразива превратилась в полировочную пасту. Я тер губки тисков до тех пор, пока руки не начало простреливать судорогой.
Зато рыжая пыль исчезла окончательно. Под лучами керосиновой лампы металл засиял холодным, агрессивным блеском вороненой стали. И это, черт возьми, было так красиво, что хотелось даже немного постоять, созерцая. Но некогда. Я взял масленку с длинным медным носиком и щедро пролил чистое густое масло на очищенный ходовой винт и в салазки. Момент истины. Я ухватился за тяжелую чугунную рукоять тисков и с силой крутнул ее. Механизм, молчавший годами, издал тихий, сытый, чавкающий звук и поддался. Массивная подвижная губка поехала вперед плавно, без единого рывка, скользя по масляной пленке, как корабль по воде. Я крутнул ручку в обратную сторону, расширяя зазор. Губка послушно пошла назад. Идеальное сведение. Мертвая хватка. Я тяжело оперся руками о верстак, глядя на свою работу.
Руки дрожали от усталости. Лицо было покрыто черной коркой сажи и керосина, но внутри разливалось горячее, ни с чем не сравнимое чувство триумфа.
В этом грязном, равнодушном цеху образца 1887 года я отвоевал свой первый плацдарм. Мое рабочее место было живо. Я справился.
Должны и эти, Эраст с Рудольфом, заметить, оценить.
Глава 8. Глава 8. Калуга. Главная паровозная мастерская. 7 мая 1887 года. Я посмотрел на творение дел рук своих. И в этом взгляде была не только гордость, но и ощущение, что многое еще впереди. Конечно же, я тут пока видел не все, лишь ту часть, что сумел привести в порядок.
«Очистил от ржавчины то, что вздымалось на поверхность. Ядрит твою вдышло», — сказал я, когда, нагнувшись, рассмотрел на корпусе станка какую-то морду ближе к валу. «На кой ляд тут волк кованый? Это сколько ты стоишь? Монстроподобная красота. Что еще столько украшательств? А они тебя на свалку. Так хоть бы в музей».
Именно так. Монстроподобная красота. В этом была сила и величие.
Грозная, массивная, словно бы так и рвалась ожить прямо в этих стенах.
В этом было и уродство. Много ненужного металла, неуместного изящества. Весь станок казался мне не просто механизмом, а неким древом, чьи ветви и узлы сплетены так тесно и искусно, что каждый изгиб, каждая крошечная россыпь искр казались частью художественной симфонии, и морда под станиной так и глядела.
«Мол, плохо будешь работать, что то откушу. И если рабочий парень рослый,
то откушено будет то самое. Не все было очищено, но уже угадывались контуры. И я, признаться, человек искушенный, и то засмотрелся, как по боковым граням тяжелой рамы змеилась затейливая художественная ковка. Это была не штамповка, а настоящая ручная работа кузнеца. Холодная черная лоза из переплетенных стальных прутьев, украшенная тяжелыми, будто изрубленными зубилом дубовыми листьями. Выше громоздились бронзовые шестерни и тяжелые маховики с потемневшими от чужого пота деревянными рукоятями. От долгого контакта с маслом и воздухом бронза покрылась благородной зеленоватой патиной, которая в неверном свете вспыхивала тусклым болотным золотом. Но главным завораживающим элементом этой индустриальной скульптуры была передняя бабка сердцевина механизма, где крепился главный вал. Металл здесь утолщался, поднимался вверх и скульптурно перетекал в жуткую детально выкованную и доработанную резцом морду разъяренного зверя.
Волк.
Нет, горгулья.
Точно, именно она.
Я сознательно не стал чистить ее, мою горгулью, полностью. Сейчас на это ушел бы целый день до звонка.
Но даже и так видно было.
Станок то дорогой, крайне дорогой, и работали над ним мастера от бога.
Так бывает, когда инженер или, скажем, кузнец, он же и художник, и настоящий поэт своего дела.
Разумеется, такой аппарат не заработает сам по себе, как живой организм. Так, по понятным причинам здесь не было видно ни одного провода, ни вилки в розетке. В цеху привод общий, подвешенный к потолку. И именно от него работал цех, будто один большой механизм. Гудели паровые машины, как стражи держали под контролем этот вал, создавая ту ритмику, без которой никакой станок не сможет жить. Чтобы запустить горгулью, нужно было нечто большее, чем просто искры и желание. Требовались кожаные ремни, чтобы подсоединить станок к общему заводскому валу.
Хотя и тогда он требовал бы доработки и установки дополнительных узлов.
«Матвей Ильич, принимай работу!»
«Да», —
сказал я и рукавом своей холщовой рубахи, протер часть механизма.
Я видел, как в глаза ему ударил блеск от поверхности, которую я только что отполировал.
Принимая работу, дед провел пальцем по шпинделю, на полоборота его провернул, чтобы убедиться в плавности.